Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте, Наталья Федоровна.
Добрый день и добрый вечер. Уже сейчас вечер наступает. Ну, давайте мы продолжим разговор. С женщин начинается народ. Ну, вот если мы с вами говорили, когда вечно работающая мама, прошлое у нас было, чувство вины у работающей женщины. Нам некогда вообще вести эти было разговоры. Вот эти вот ресурсы высчитывать. Алгоритмов деятельности. Поэтому мы часто вставали на такую диктаторскую педагогику. Я знаю, что лучше делай, как я, и все у тебя получится. Если не будешь слушать меня, будешь это глубоко калошей сидеть. То есть мы это невольно внушались, ну или внушаем своим детям. Я говорю, потому что где-то чувство, наверное, у меня это тоже было. Уроки сделали? Как сделали? Что? Какие отметки? Про себя думала, с папой мы устроим вас в институт или куда-то. У папы есть связи, у меня тоже более-менее. Вот это вот для меня было. И, честно скажу, дети, я не занималась, к сожалению, уроками, как это надо. Но, слава богу, выплыли. С Божьей помощью, наверное. Не было времени на это, потому что мы часто, я не оправдываюсь, мы часто всю душу отдаем. Но как врач, хирург, ведущий, отдает всю душу и сердце своим больным, не следя за своим здоровьем и за здоровьем своих детей. А если думаешь, что случается, говорит, так, таблетку дай вот это, раза в день, перед едой, и все. Вот на это, может быть, часто... Он все силы отдает другим людям, больным. Ну, педагог чужим детям тоже. Раньше педагоги были классные дамы, незамужние. Женщина-педагог – это все равно аномалия. Я к себе это отношу, потому что происходит профдеформация. Мы начинаем диктовать, просматривать, просчитывать, как шахматисты и так далее. Жена да не учит, сказано у апостола Павла. Значит, что происходит здесь? Если не было вот таких отношений, то выросший ребенок скрывает тоску поблизости под маской гнева. Если не хватало этой близости у подростка с мамой, с папой, может быть, дело... А если папы нет? А если вот таких размышляющих разговоров, когда мама принимает ребенка, понимает, делится своим опытом, когда она была в подростковом возрасте, может посоветовать какую-то книгу, а может быть, просто побеседовать. Но вот, к сожалению, у нас таких, редко в каких семьях бывают у нас такие задушевные, полезные разговоры. И здесь тогда у нас возникает вот такой момент. Если мальчик, папа бывает, если недоступен, по разным причинам, его просто, может быть, нет. Или он воюет в горячей точке не один год. Или папа находится в тюрьме, что тоже бывает. Или папа ушел в другую семью. Или вообще мы не знаем, какой у нас папа. Тоже бывает такое, да? Или разошлись, но его нет. Или он бывает дома, но он эмоционально недоступен. Роется там в своих, может быть, там каких-то делах, хотелках в эти, в компьютере. Может быть, в играх, не знаю, но, может быть, с головой ушел в какое-то дело. То есть ему не до ребенка. И если отец недоступен, то две модели поведения. Либо ребенок сливается с матерью и становится маменьким сыночком. И будучи взрослым, мы это видим. Мне, честно говоря, мои ластоньки, которые слушают сейчас, я имею в виду ластоньки женщины. Мне так больно видеть вот этих вот мармеладных мальчиков. Им не хватает того, что нужно. И они это ощущают, но не могут это, видимо, проанализировать, сказать и так далее. Я как-то одному вот, ну, с кем беседовала, говорю, слушай, ну найди образ. Мама с папой разошлись. По анкетам, ну, прекрасный мужчина. Занимает хороший врачебный пост. Машина, квартира двухкомнатная, умница, два высших образования. Говорю, ну найди мускулинного мужика. Постарайся ходить, как он. У него походка, у него связь с мамой. Походка какая-то, движение, интонации какие-то. Извините, он не голубой. Но вот этого не хватает, понимаете? Еще как-то встречаюсь с мужчинами, я спрашиваю, папа, вот есть? Был. Но почему так много, столько женского в поведении? Потому что мама воспитывала. Поэтому если папа эмоционально недоступен и физически недоступен, а эмоционально очень важно, потому что обмен эмоциями идет. У мужчины совсем другая картина жизни эмоциональная, чем у нас. Мы, ой, ребенок упал, ах, там у него там что-то еще. Ну, мы женщины, ну, квочки часто бываем. Отец, мужчина скажет, ну и что? Перебинтуем, все нормально. За три дня все заживет. Вот. И тогда он, значит, утрачивает уверенность в собственной половой принадлежности. А я мужик или не мужик? Это может компенсироваться занятием спортом. В тренажерном зале, понимаете, это компенсируется. Но я наблюдаю, вот я кого как-то недавно беседовал, четверо мужчин, трое из них не женаты. 40 лет. Все есть. Боязнь взять ответственность на свои плечи. Кто начинает жить для самого себя и постепенно самому становится в тягость. Есть такая пословица. Так вот, либо второй, значит, либо маменькин сыночек становится. А если женится, то подкаблучник. И он выполняет диктаторские указания своей жены и выбирает жену-диктаторшу, которая сильная, властная, все знает и так далее. Ну, начинает пить, потому что ему не хватает, он не хозяин в доме. Кто в доме хозяин, я или кошка? Говорят, ты, ну, конечно, кошка сиамская, дорого стоит и так далее. Про себя жена подумает. Но ведь взрослый мужчина, выросший наш сынок, он предназначен для любви к женщине, но не для подчинения ей. А жене властвовать запрещая, говорит апостол Павел. Не помню, первое или второе послание к Коринфянам. А тогда женщина диктует, все знает. Она может быть нежной, она может быть мягкой, сиамской кошечкой, у которой ноготочки. Она может нежно все говорить. Коленька, надо вот это. Эти обои не подойдут. Давай вот эти купим и так далее. А Коленька чувствует, что лучше с ней не спорить. Не битьем, так катанем. Либо жестко будет говорить, и все равно подкаблучник. Либо ребенок тогда, если папа был эмоционально недоступен, вступает с мамой в неразрешимый конфликт. То есть и начинает тогда спорить, доказывать свою точку зрения, и эту модель поведения переносит в свою семью. Но ведь мужчина призван для того, чтобы защищать женщину, а не бороться с ней, понимаете? Либо он становится агрессивным, когда не получил мускулинности. Тогда надо, чтобы молиться Богу, чтобы Господь послал ему мужчину, который бы компенсировал частично, конечно, то недостающее мужское воспитание, которое ребенок недополучил в своей семье. По разным причинам. Мама овдовела, замуж больше не выходит и так далее. Вот. Хуже, когда папа ушел в другую семью. Теперь, что еще, какие вот крайние случаи какие? Значит, мужчина, говорю, выбирает два вида незрелого, социально незрелого поведения. То есть мужчина при всех его социальных погонах, он может быть директором завода, он может быть еще кем-то, но в семье у него, значит, он либо агрессивен, либо угодник, угождая жене, лишь бы не трогать с ней. Я помню, консультировала, так интересно, я уже, может быть, рассказывала, имя, конечно, я не буду называть, назову другое. Но вот он по-мужски обаятелен парень. Назовем мой Николай, Колька. Вот он как подросток, которому 16 лет. У него мышцы играют, он стоит там, что-то вот у меня там, когда я с ним беседовала, гимнастику, ну не гимнастику, а плечи вот. Он волнуется, потому что внутри. Поэтому это вот упражнение телом, это от волнения. А потом мы стали рисовать с ним круг, эмоциональный кружок. Вот, значит, уже на машина. Он говорит, а я добьюсь, что я лучше ее буду вести. Ну, хорошо. Ты пришел в семью, у жены уже машина. Ты должен был с машины уже зайти. Если у нее квартира, ты должен со своей квартирой зайти. Понимаете, если ты настоящий мужчина, зрелый социально, сильный, уверенный, поэтому мне нравится это выражение, может быть, еще раз повторю. Сильный мужчина делает, что хочет, а слабый, что может. Но не всегда слабый мужчина в этом сознается себе, прежде всего себе. Вот. И вот он мне рассказывает, мы едем на машине, я сел за руль, я лучше научусь. А жена говорит, сейчас лужа. И он сразу в гнев вошел. Она меня унижает. Радость моя, тебе 30 лет. А у тебя поведение 16-летнего мальчика. Почему? А потому что мама не ласкала. Потому что мама в первые 5 лет не дала ту нежность, ласку, которую ребенок должен получить. Это, знаете, как БЦЖ или таблетка, или прививка, чтобы ребенок не заболел, когда маленький был ему. Воняете вот это, и он не заболеет. Когда этого не было, повторяю, все есть яд и все есть лекарство. Не заласкивать, не залюбливать, понимаете? Но ребенок должен чувствовать, что он для мамы, мама нежная, всегда навстречу придет, посоветует, что-то скажет. Никогда тебе 25 и 30, а когда тебе 2 годика, 3, на коленку подует, смажет зеленкой, не бойся, сейчас тебе подую и так далее. А потом уже без зеленки будет мазать, потому что ты же мужчина и так далее. Поэтому в 30-то лет уже Это тоже недополучив. И начинается борьба с женой по любому пустяку. Потому что вот это вот. Не было ласки, не было вот то, что мама не дала. Мы говорим, про женщин начинается народ. А папа ушел, оставив троих детей. А он женился, где в семье уже трое детей. Вот знаете, Бога не обманешь, что называется. Папа ушел, тебе Господь дает крест, где уже трое детей, и четвертого ты своего родишь. А он не готов трех нести. И потом спросила, семья это какая у тебя? Ну, недавно еще жили. А он говорит, а жена улыбается, говорит, а он считает, семья это я и он, и будущий ребенок, который в животике. То есть отгребает от себя, понимаете? Потому что не готов, потому что социально не вырос. Ну, так сложились обстоятельства, понимаете? И как быть? Значит, обращается либо с позиции силы, мы говорим враждебно, и таким образом пытается предотвратить внутренний конфликт, свой внутренний конфликт. Поэтому гнев – это тоска по любви и взаимопониманию. Если наш сын, ваш, мой, еще какой-то, так гневно обращается с женой, подумайте, а что я такого делала, что сейчас мой сынок, сейчас не говорю, что вот мой именно, вообще наши сыновья вот так обращаются с женой, закричали, загневались и так далее. Это тоска по близости, которую ребенок недополучил, когда был маленький от своей мамы. А есть ли связь между родительской семьей, с которой мы вышли, и наши отношения с Богом? Почему мы так, я говорю «мы», и себя приключаю, сюда включаю, мы так редко чувствуем присутствие Бога рядом, хотя нам хочется это. Хочется, когда молимся, когда в храм ходим, и когда просто размышляем. Вот об этом мы с вами сейчас поговорим. Так вот, почему же, что же происходит с нами, когда вот мы не чувствуем, ну, вот как слепые котята, в общем, то к одному батюшке пришли, то к другому спросили, то одного исповедовались, то у другого. Ну, я в целом говорю картину. Что происходит с нами, когда мы приходим в церковь? Очень часто люди приходят в церковь, и я то же самое, когда у них случается что-то неладное, когда просто плохо живется, и в этом состоянии человек просит у Бога ему помочь. То есть мы не знаем, как разрешить ситуацию, будь то семейную, производственную или всякую другую. Бывает так, что помощь приходит в форме утешения, или человек исцелился от болезни, или нашел новую работу и так далее. Но в целом, в большинстве, у всех, у людей, жизнь остается с ее прежними хроническими тяготами и болезнями. И, в общем-то, облегчение наступает только, если наступает только на какое-то время. В чем же тут дело? А причиной состоит в том, что человек хочет от Бога того, что должен прежде всего сделать сам, и именно подготовить себя к общению с Богом. Вот если мы читаем у святых отцов и у Игнатия Брянчанина, и у Иоанна Кронштадтского, и у Иоанна Крестьянкина, и у других духоносных наших учителей о том, что надо все время читать Иисусову молитву. Если архимандрит Наум, это духовник был Троицы Сергиевой Лавры, почивший в 2017 году, то он пишет про Иисусову молитву. Когда вы будете говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Как помните, вот слепой кричал. «Иисус, сын Давидов!» Вот в отчаянии. Тогда теплота приходит. То есть все духовные отцы, вот, ну не все не буду говорить, по-разному говорить, как Иисусову молитву. Но если я узнаю поглубже свою душу, свои страстишки, которые там спрятались, как плотяная вошь в складках, то тогда... Тогда я сейчас скажу то, что у меня так это было иногда. Не говоришь, вот у меня было и так далее, вот это. Игнатий Брянчанинов говорил, перестаньте пересказывать, я с вами сейчас слова, те святоотеческую литературу, которую вы прочитали. У нас сейчас часто бывают конференции по этому поводу. Дома, на кухне там, или где-то в монастыре, вот все беседуют о спасении души. Делитесь своим собственным религиозным опытом. И вот мы, и тогда здесь получается, вот когда узнаешь страстишку, как, с которой начинаем бороться, вот сегодня с одной страстью буду бороться, завтра с другой, и тогда молитва Иисусова по-другому идет. Идет слово на слово грешного. Но это мы должны узнавать при помощи духовного отца, который руководит нами, ну или теперь самостоятельно, насколько в святоотеческой литературе будете спасаться, говорил, по-моему, Игнатий Брянчанинов. Так вот, что же происходит? А почему не меняется? А вот тогда встреча с Богом должна быть. Тогда царапает душу. Тогда мы, если Иисусову молитву или другую, да просто своими словами, Господи, и у меня тоже есть, сразу скажу, вот то, что царапает душу, вот что не так я поступила, и беседуешь с Богом. И надо очень анализировать себя, честно. То, что говорил так это многострадальный иерархий монах Самсон. Не перечисляй свой грех. Игорь Бочин говорит, не перечисляйте страсти, они всех у нас одинаковые. Сребролюбие и так далее. Говорите, какой вы совершили грех. А многострадальный Самсон еще к лику святых не причислил, там идет такая борьба. Вот. Скажи, как пошагово ты к этому пришел? Пошагово. Как в начале помысел пришел, он тебя зацепился, ты с ним соединился и так далее, и потом совершил грех. Вот надо отследить вот эту свою дорожную карту, когда мы совершили. А чаще всего мы к этому не приучены. Я не хочу, ластоньки мои, никого обвинять и так далее. Сама этому учусь. Так вот, почему же происходит? А встреча с Богом тогда будет. Господи, я вот здесь зацепилась, не попросила у тебя помощи, вот это и так далее. Поэтому, например, если плохие отношения в семье, то человек просит, Господи, сделай так, чтобы все было хорошо. Чтобы зарплата была у мужа, чтобы работу я муж нашел, чтобы там не пьяный пришел, чтобы сыночек хорошей девушкой познакомился, а эта плохая, которая выдерга, чтобы он с ней расстался и так далее. Но хорошо будет тогда, когда человек сам поймет, почему было плохо. Когда человек поймет, почему, с какой точки стало вдруг плохо, что он совершил такого, что вот семейный сценарий пошел, ну, не сначала кувырком, а потихонечку стал идти не в том направлении, в каком нам надо. Чтобы человек захотел изменить себя, что-то в себе, и главное, захотеть этих изменений. И вот я первое, что хочу сказать вам, и я себе это говорю. Вот у меня сейчас такой момент был. Я перед вами не покаюсь, а осознаюсь просто. У меня есть очень близкий мне человек, пожилой. Я сейчас наблюдаю за своими родными, которым очень уже много лет, 80, 85, 84. У них почему-то, понятно, что болезни наваливаются, тело становится капризным, больным, мучает порой и оскудевает. По сравнению с прошлым, как я видела своих тетушек, оскудевает тяга к церковной жизни, к молитвенной. И вот я наблюдаю, мне очень дорогой человек, что все время сейчас вот на диване лежит, возлежит, смотрит передачи, которые идут, засыпает хорошо, считая, что это снотворное, и делится своими подругами, как хорошо она спит. Когда она спит, вот время показывает сцену убийства, и это входит в душу. И я, проходя как-то, я даже говорю, ну что же вы такое смотрите, там, обращаясь по имени-отчеству. Но коли наблюдаю уже много лет и вижу, как постепенно человек отходит, то я вдруг неожиданным образом я закричала, что вы делаете, что вы душу гоните, нам нужно вместе молиться. Ответ, не твое дело. Я говорю, как когда вы мне раньше говорили, я спокойно, когда я умру, ты, Наташа, будешь за меня молиться. Без тебя обойдусь, понимаете? Я сейчас вам скажу то, что говорил про Самсона Многострадального. Я сразу попросила прощения, не один раз. Но я попросила прощения, опасаясь за свою душу. Я в эту минуту я не погрузилась в то, что я, закричав на нее, сделала ей больно. Понятно, вот мой религиозный эгоизм взял верх. Понятно, о чем говорю, мои хорошие? Вот надо подумать. Да, я закричала от боли за нее, но я ей своим криком сделала больно, и она услышит только крик, если у этого человека в детстве были крики. Кто-то на нее кричал или ее отвергал. Понятно, о чем? То есть я в этом случае поступила эгоистично, пусть даже думая о спасении своей души и какой я ответ буду. Я исповедалась в этом. Поэтому надо всегда отслеживать вот эти вот нюансы своих душевных, своей душевной жизни. Повторяю, не ковыряться сильно, иначе будет палата номер 6, и нам поставят шизофрению или что-то еще. Но услышать, вот на пульсе держать, вот когда мы держим вот на руке, слышим пульс своего сердца, на пульсе своей души отслеживать движение души. Пусть даже спустя какое-то время я ей позвонила, попросила прощения, простите меня, был металлический голос в ответ, я ее понимаю. И она меня не простила. Поэтому схиархий Мадрид Виталий Сидоренко говорит, если кто-то на вас обиделся, говорить молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, святыми молитвами рабы Божьи, там Татьяны, прости и помилуй меня грешную», и делать 12 поясных поклонов. Эта книжечка называется «Спешите делать добро» до тех пор, пока сердце у этого человека не смягчится. То есть вот так мы больно делаем, исходя вроде бы из добрых побуждений, своих собственных и своего, может быть, религиозной начитанности, опыта, мы можем сделать больно другому человеку. Так вот, возвращаемся к тому, что мы приходим в церковь, что хотим получить от Бога помощь, поддержку и так далее. И не всегда это получаем, потому что богооставленность бывает. Значит, иными словами, Богу нужно отдать Богово, человеку нужно взять свою ответственность за себя и за то, что можно и должно изменить себе. И не приставать к Богу с тем, что ты должен сделать сам. И к батюшке тоже. Поэтому в церковь должна прийти то, что пишет игумен Евмений о побеждающем христианстве, или торжество, побеждающем христианстве книга. В церковь должна прийти мудрость и умение размышлять. Самостоятельно читать, размышлять, думать. Но здесь есть опасность, мои лапоньки, потому что от большого чтения книг в голове каша. И я наблюдаю у женщин. Один святой так говорит, другой по-другому, третий по-пятому. У нас не хватает простоты. Вот Бога, как помните, 3 раз 13, когда мы говорили. Поэтому Бога надо, слово «надо» некрасивое, подготовить свою душу, чтобы Бога чувствовать сердцем. Ни мозгами, ни начитанностью. А это очень трудно. Петр Коломейцев, священник. Второе издание, я уже в прошлых передачах ссылалась на эту книгу, и на их предисловие написано священниками. В частности, один Петр Коломейцев. И он пишет: «Как священник я вынужден с грустью отмечать, что современным христианам не хватает знания о психологии личности, о себя, как о социальных личностях. И происходит трансформация из одного поколения коллизий семейных, вот этих деформаций в семейных отношениях из одного поколения в другое». Вот. И поэтому он призывает начать изучать психологию личности. Повторяю, это вторичная литература, она дополнительная к духовной, святоотеческой. Не будут наши духоносные отцы 4-го, 3-го века, 5-го все расписывать вот так. Они уже пишут, как надо прийти, какую делать. И батюшка наш может сказать, какую там молитву говорить, или как ее произносить, и что. Поэтому о психологии только в помощь, но не впереди. Она в союзе. Читая Священное Писание, послание к евреям, там содержится единственное в Священном Писании определение религиозной веры. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Глава 11, стих 1. В религиозной вере предмет веры невидимым. Мы Бога не можем пощупать, посмотреть, поздороваться, увидеть Его лик. И главное, здесь предполагается осуществление желаемого. То есть мы верим, что Бог благ, что это благо должно обязательно осуществляться в нашей жизни. Если мы верим, что Христос наш Спаситель, то спасение должно обязательно осуществляться в нашей жизни. Спасение мы должны видеть, чувствовать и ощущать. А если этого спасения нет, то это повод задуматься над тем, хорошо ли мы веруем во Христа Спасителя. И вот я читаю у православных психологов: если у ребенка было в детстве много обид, если родители не были для него спасителем, если не нашли навстречу его детским каким-то вопросам, не поддерживали нужным словом, улыбкой, может быть, разделить с ним его слезки и так далее, то такому ребенку, молясь к Богу, трудно глубиной своего сердца поверить, что Христос Спаситель. И мы тогда будем говорить слова, просто произносить, а вот рядом что-то не чувствовать. Потому что есть такой психологический момент перенос. В социальной психологии, если мы видим человека, вот он напоминает нам кого-то из знакомых, с кем у нас были, кому мы симпатизировали. И мы вот это переносим на этого человека, кто даже не знаем, как его зовут, какая у него профессия и кто он такой. Мы вот свой опыт переносим на него и уже заранее относимся, или вступая с ним в общение, свою симпатию на него. А если у нас бывает, ну, то, что феномен в социальной психологии подробно описан, первое впечатление. А если этот человек напоминает, это даже минует мою рацию, мою память, если мне напоминает, кого, с кем у меня был когда-то конфликт, неприязненные отношения, и просто этот человек для меня был опасен по-разному, то я вот это переношу на этого человека. Я начинаю настороженно относиться, я ему не доверяю. Я еще даже не знаю, кто, но я свой прошлый опыт. И то же самое опыт отношения с отцом биологическим мы переносим на отношения с Богом. Как быть? У меня был один мужчина, я сконсультировала его, он даже не знал своего родного отца. И надо было так случиться, как Господь все ведет. Его гаишник останавливает, а гаишник очень похож на его родного дядю. Говорит, слушай, как у тебя фамилия? Гаишник говорит, такая. Так ты же, у меня же дядя такой. Он говорит, да, у них одна фамилия. Это, оказывается, это его единокровный брат. И, оказывается, папа жил в том доме, где жила его свекровь. Он потом увидел этого отца, когда он не знал. То есть это папа, что называется, нагулял и так далее. Вот. И этот мальчик уже взрослый, ему там 40 лет. Высокий, красивый парень. Владеет английским языком, работал в Америке и так далее. Есть бизнес, двое детей, жена и так далее. То есть по анкетным данным очень успешный вроде бы. И когда он видел, надо говорить, вам встретиться с родным папой. Он его увидел, родного папу. Но сердце не откликнулось. Ведь нужно совместное переживание. В этих играх, о которых мы говорили. Кубики, башенку построить, там рыбу ловить, удить или что-то еще и так далее. Вот, а папы не было. И позвольте, вот, когда вот если возникает мысль у женщин, ну, порой бывает так, что, о, Господи, разойтись, как он мне надоел. Как вот я буду свободно жить и так далее. Или муж думает, ой, как до чего надоела мне эта мегера там или еще как-то по-своему подумал. Всякие слова бывают, про себя или вслух. Вот у Андрея Дементьева есть стихотворение. «Отцы, не оставляйте сыновей, не унижайте их подарком к дате, все можно изменить в судьбе своей, но только сыновей не покидайте, пока малы, за них в ответе мать, от первых слез и до вечерней сказки, но как потом им будет не хватать мужской поддержки и отцовской ласки, им непременно надо подражать своим отцам, на то они и дети». Родную руку молча поддержать, уйти с отцом рыбачить на рассвете. Обида вас настигнет, и любовь не покидайте. Вы им всех дороже, ведь в жилах сыновей течет отцова кровь, и заменить ее никто не сможет. Так вот, мой знакомый, с кем мы беседовали, там биологическое родство, оно должно подкрепляться еще совместной жизнью. Вы понимаете, я встретился с ним, но я не почувствовал этот зов крови. Но он нашел духовного отца, который ему заменил его биологического. И когда он говорит «Отче наш», обращаясь к Богу, то он свое отношение к духовному отцу, который ему помогал, там, выручал деньгами там, и так далее, давал советы, он свой позитивный образ, свою любовь к духовному отцу переносит на небесного. И молитва идет другая. То есть с Божьей помощью можно найти отклик в своей душе, когда мы обращаемся к Отцу Небесному. Даже если нашего биологического отца не было. Вот. Всего доброго.